Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свой эфир «Христос воскресе».
Воистину воскресе Христос.
Сегодня у нас в гостях батюшка, клирик прихода всех святых, отец Павел Ващенко. Сегодняшнюю передачу я хотела бы начать вот с чего. Давайте послушаем, что говорит протоиерей Алексей Уминский о Пасхе. Вот эта вот маленькая заметочка, она называется «Люди идут в наушниках, и Пасха никому не нужна». Короткая, но поучительная история от батюшки о том, какой вопрос задал ему бездомный в день Пасхи. Вот что он пишет. «Несколько лет назад, в день Пасхи, я ходил поздравлять с воскресением Христовым своего духовника, который служит неподалеку, в соседнем храме. Мы посидели за пасхальным столом, и я отправился дальше по делам. Пасха в тот год была ранняя, но уже стояла весна, все стаяло, и солнце светило, и даже жарко становилось. И вот иду я себе тихонечко этой тихой московской весной. Воскресный день, многие люди на даче разъехались, Москва пустая, вечер, еще солнце только-только начинает садиться. Подхожу я к храму. Мимо храма идут люди. Все же знают, что Пасха. Идут парочки, люди с пивом в наушниках, разговаривают между собой. Никто в сторону храма даже голову не повернет. Пасха никому не нужна. Каждый в своих наушниках, каждый со своим пивом. И тут же рядом со мной, чуть впереди меня, идет бомж. Идет с какими-то тюками грязными, сам грязный, пригрязный. Народ на другую сторону переходит, чистенькие все, светленькие. А он идет, до храма доходит, снимает эти свои грязные вещи, крестится и глубоко кланяется перед дверями храма. И идет себе дальше. У меня машина стояла недалеко, а в багажнике чего только нет, и куличи, и колбаса, и вино какое-то мне подарили, много чего, целые корзины. Я дошел до машины и вижу, этот бомж недалеко еще отошел, думаю, сейчас как-нибудь что-нибудь соберу ему на Пасху и подарю. Открываю багажник и зову его: «Эй, милейший, иди сюда!» Он оборачивается, подходит ко мне и говорит: «Вам помочь?» Вот такая вот история, батюшка. Я почему прочитала сегодня вот этот рассказик, небольшую такую вот такая зарисовка о том, что Пасха никому не нужна. Но вот Пасха прошла, да, и сейчас нас ожидает светлый праздник 9 мая. И я считаю, что вот... Я думаю, это, вот, конечно, все понимают, все люди, живущие в нашем государстве, ну, здравомыслящие, по крайней мере, люди, понимают, что это по своей значимости просто огромный праздник. Но вот вы его назвали политическим.
Но в советское время было много праздников, имеющих политическую окраску. Это и день революции, и день рождения Ленина, который, кстати, скоро, да, и абсолютное большинство праздников, кроме Нового года, имели именно какую-то политическую окраску. И 9 мая — это именно День Победы над фашистской Германией. Советское государство придавало этому значение именно идеологическое, политическое, как победу коммунизма над враждебным ему фашизмом. Но наш народ полюбил этот праздник, я думаю, что не благодаря идеологии, а вопреки. То есть у нас советского человека спроси, два главных праздника — это Новый год, да, и 9 мая. И потому что 9 мая каждому было близко. Очень трудно найти такую семью, в которой не было бы... Ну, тогда отцов, сейчас дедов и прадедов, да, которые участвовали бы в войне, воевали, в тылу были, на заводах работали, пострадали от войны или еще как-то. То есть война касалась действительно всех. И поэтому победа была, это каждому воспринималось, как мы победили. Это наш праздник. И поэтому он и был и остается любимым. Сейчас молодежь по классификации организации, Международной организации здравоохранения, молодежи считаются люди до 44 лет. То есть для молодежи это уже праздник не отцов, а, говорю, в лучшем случае дедов или прадедов. Но именно это мы помним тех, кто нам дал возможность жить под мирным небом, тем, кто нас родил, тех, кто нас воспитывал, да, и те, кто жизнь отдавал за нас и на полях сражения, да, а потом и послевоенное время, то тоже, по сути, отдавали свою жизнь, чтобы родить детей, чтобы вырастить их, чтобы мы жили, невзирая на идеологию.
Вот есть такая книжка «Библиотека пионера» из серии. А здесь вот повесть о Зое Шуре, Любови Космодемьянской, Елены Кошевой, повесть о сыне и Елене Ильиной, «Четвертая высота». И вот здесь есть такое как бы письмо одной девочки из Западной Германии, Урзулы Х, просто буква, она писала, что все люди должны сделать так, чтобы никогда не было войны против Советского Союза. Теперь фашисты опять призывают взяться за оружие. Можно только спросить, неужели эти люди ничему не научились после такой жестокой войны? Ведь война принесет только бедствие и несчастье. Я не хочу войны, я хочу мира. Самое такое простое письмо, вот, но тем не менее... А когда, например, читаешь вот такие повести, о которых вот сейчас я упомянула, то везде настраивается молодежь на то, чтобы они понимали, что такое подвиг, чтобы они были готовы к этому подвигу. Вот то, что сегодня мы делаем, то, о чем мы говорим, в данном случае, мне кажется, направлено именно на то, чтобы... как-то, может быть, пробудить вот в молодых людях, совсем, может быть, в молодых людях, которые уже действительно, ну, по-настоящему не знают, что такое война. Очень много фильмов сегодня снимается таких, можно сказать, прагматичных о войне. То есть они вот этой настоящей войны, даже которую нам показывали в фильмах, они уже ее не чувствуют. Они уже видят даже ее просто в виртуальном пространстве, то есть вот эти вот фильмы.
Ну вот вы говорите о готовности к подвигу, да? И у нас это советское государство, оно, по сути, эксплуатировало, в свою пользу обращало то, что являлось наследием православной Руси. Ведь Христос учил, что кто отдаст душу свою за други свои, да, тот спасет ее. И вот эта вот готовность жертвовать собой ради другого человека, без вот массовости вот этих жертв, победы бы не было. Войну бы мы не выиграли, это несомненно. И это, но это не заслуга советского государства, да. Вот эта вот готовность к подвигу, готовность отдать жизнь ради того, что является более важным, более ценным, чем жизнь. Это христианская черта, по сути. Потому что смысл жизни не может заключаться именно в самой жизни. Смысл жизни, он всегда должен быть больше ее и вне ее. И мы, христиане, живем ради того, чтобы быть со Христом. Да? И мы знаем, святые есть мученики, которые... один раз, да, страдали, один раз мучились, один раз кровь проливали с именем Христа. А есть преподобные, которые делали это каждый день, отсекали свою волю понемножку, и их называют бескровными мучениками. И вот эта вот готовность служить другим, это и, на мой взгляд, является основой нашей победы.
А вот скажите, как получилось так, что революция 1917 года А вот мы знаем, какие там события произошли, и, в общем, сейчас все время пытаются вот осмыслить, кто был виноват, как это все происходило, что произошло с народом, что произошло со властью. И Великая Отечественная война, победа в ней. То есть вот как получилось, что власть-то пала в 1917 году, но войну, такую страшную войну, которую уже вот во второй раз... Не во вторую, конечно, но просто мы помним, что Первую мировую войну тоже...
С германцами воевали.
Да, да, то есть именно они затеяли. И вот эта вот Вторая мировая совершенно очень страшная война. Как получилось так, что все-таки наш народ ее смог выстоять и перенес вот эти совершенно нечеловеческие обстоятельства этой войны?
Ну, если Господь не бережет город, то в суе бдительность стерегущий. Это мы знаем, всегда было так. И революция не на пустом месте случилась, ведь далеко не все было благополучно в царской России. Но вот во времена Второй мировой войны выбор был между тем, как жить при правлении коммунистов или не жить вообще. И поэтому и церковь и выбрала молиться за победу советского народа, советского оружия. И мы знаем, и церковь очень много трудилась ради этой победы. Вот в Донском монастыре до сих пор стоит выставка военной техники, которая была закуплена на деньги, собранные церковью. Поэтому вот это были разные войны, да, поэтому отношение к ним и у церкви, и у всех людей было разным. Если в одном случае мы знаем, Господь попустил случиться тому, что мы, ну, как бы то ни было, воспринимаем как катастрофу, да, то в другом случае именно Господь оберегает этот Советский Союз ради того, чтобы русские люди могли жить, ради того, чтобы наш народ существовал и хранил бы веру. И мы знаем, что именно в годы Великой Отечественной войны изменение произошло очень большое в отношении советского руководства к церкви. Именно в годы Великой Отечественной войны был избран, наконец-таки, патриарх. До этого очень много лет Сталин не давал возможности собраться архиереям на собор. И поэтому даже храмы начали открываться после войны. Еще некоторое время до Никиты Сергеевича Хрущева открывались. Поэтому до следующей волны гонений. Поэтому вот я считаю, что благодаря тому, что церковь дали возможность действовать, дали возможность молиться, это существенную роль сыграло в победе.
Вот я сегодня думаю о том, что, и мне кажется, каждый человек задает себе такие вопросы, и мне даже приходилось беседовать с 10-летними детьми, которым я тоже задавала вопрос именно о войне, потому что уже дети, они тоже понимают, что ситуация очень непростая в нашей стране, и кто защищать будет Родину? Кто будет защищать нашу Родину? Если вот тогда, в Великой Отечественной войне и вот в период коммунистического режима, детей, вообще подростков готовили к тому, что они должны, вот я сейчас уже вам говорила о том, что они должны быть готовы к подвигу, то как вот сегодня, вы думаете, в нашей такой большой стране, а когда у нас молодые люди, по-прежнему очень многие не хотят служить в армии, как мы будем защищаться?
Ну, во-первых, я надеюсь, мы еще не накрошили столько, чтобы была опять необходима тотальная глобальная война, что Господь более мягкими методами еще надеется на нас воздействовать. Но вообще говоря, природа человека, она никогда не изменится. И в любом обществе, в любые годы были все, и развратники, и святые, и середнячки колеблющиеся. общественное мнение, что называется, одним отдавало предпочтение, других скрывало. И, но всегда были и те, и другие, и третьи, и пятые, и десятые. Поэтому, если, не дай бог, случится что, то они просто выйдут из тени, я думаю. Те, кто готовы положить свою душу ради своего народа.
Ну вот мне один батюшка сказал очень просто. Я вот сейчас вот достаточно часто тоже вспоминаю его слова. Он говорит: а что мы будем делать? Мы, говорит, если начнется, мы пойдем воевать. Все очень просто. Хотя батюшка, кстати, многодетный очень.
Ну, вот я думаю, таких людей, как этот батюшка, очень много. И многие даже сами о себе не подозревают, что они таковы, да. Поэтому то, что в советские времена к подвигам готовили, то, что примеры героев преподавали в школе, это, ну, тенденция была такова. Сейчас об этом больше молчат.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос. Вот можно мне вопрос, или, так сказать, вот объясните, правильно я понимаю или неправильно.
Спрашивайте.
Вот Господь и мир сотворил, да, и все по воле Божией совершается. И войны или мир, да, это ради того, чтобы сохранить или как-то воспитать народ Божий, христиан, православных. Вот дается Господом все это. И поэтому, наверное, от того, как будет жить православный христиан каждый, и в целом, да, вот наша церковь, от этого и будет зависеть, будут войны или не будут, выстоим мы в этих войнах или не выстоим. Вот правильно ли я понимаю, батюшка, объясните мне?
У вас абсолютно правильное понимание, то, что каждый человек, он с каждым человеком действительно связан. И за грехи одного страдают все. То есть мы не атомизированы, мы не каждый сам за себя, да. Мы грешим, вредим не только своей душе, не только себя губим, но и каждого, ближнего и даже дальнего, искушаем, вредим, ведем в ад, когда грешим. Но вот вы говорите, все по воле Божией. Нет, воли Божией на войны нету. Нету воли Божией, чтобы зло совершалось в мире. Но он ему просто попускает быть, потому что это единственный путь, чтобы отрезвить кого-то, образумить других, отдать возможность совершить подвиг третьим. То есть Господь попускает совершаться какому-то злу ради какого-то большего, гораздо добра. И это вот такая тайна, которая умом ее довольно сложно понять. Вот. Бог не является творцом зла, да. И вот это удивительно. Он ему попускает быть. Не потому, что воля его на то, чтобы зло совершалось, на то, чтобы войны были, а именно ради того, чтобы совершить какое-то более великое добро. Вот он в Пасху, мы вспоминаем воскресение Христово, да, он попускает самого сына своего убить. Он не защищает его, он его предает в полноту воли людей-грешников, и они поступают с ним, как хотят. Но благодаря этому злу, которое совершилось на кресте, и происходит воскресение Христово, и каждый из нас имеет возможность достичь рая. Для каждого из нас становится небо открытым благодаря воскресению Христову.
Вот еще такая информация. Апрель 1949 года. Париж, Конгресс защитников мира. Флаги всех наций украшают трибуну. И за каждым флагом народы и страны, человеческие надежды, человеческие судьбы — Алый флаг нашей страны, СССР. На нем серп и молот, символ мирного труда, нерушимого союза между теми, кто работает, строит и созидает. Встречают членов советской делегации. Это 1949 год, напоминаю, апрель, Париж. Нас встречают так сердечно и приветствуют так радостно. Каждый взгляд, каждое рукопожатие, каждое слово точно говорит: мы верим в вас, мы надеемся на вас, мы никогда не забудем того, что вы сделали. И вот этот главный вопрос сегодня, который звучит очень открыто для каждого из нас, для каждого человека. А что я могу сделать сегодня для дела мира? Вот этот вопрос звучал как раз для членов вот этой делегации, для членов Международного конгресса.
И вы его обращаете ко всем нам, я так понимаю.
Ну, конечно. Я вспоминаю батюшку Серафима Саровского, когда он тоже говорит, что спасись сам, и вокруг тебя тысячи спасутся.
Нет, он сказал: стяжи дух мирен. Это разные вещи.
Ну, очень часто ведь, тем не менее, именно говорят, транслирует так, как вот я сейчас сказала.
Спастись сам, да, а Господь говорит: кто погубит свою душу, тот спасет ее. Но, в принципе, Серафим Саровский, естественно, прав, да, то есть мы, каждого из нас Господь ставит в какое-то место, где у нас есть те вопросы, за которые мы отвечаем, те дела, которые только мы можем сделать. Если мы их не делаем, то они останутся не сделанными. Это наша семья, это наши близкие, это наша молитва. И вот мы, когда совершаем свое молитвенное правило, у каждого мирянина есть хоть маленькое, да, но ежедневное правило. И вот этой вот молитвой мы способствуем и изменению самих себя, и косвенно, и всех окружающих нас людей. Потому что, когда мы молимся, мы подвигаем действовать самого Бога, который всесилен, а не своими падшими, маленькими силами изменяем людей. Но вот когда мы оканчиваем свою молитву, тогда мы идем и свои силы прикладывать туда, куда мы можем. И так, вот не надо рваться куда-то далеко, в другую страну, на другую точку
дело
планеты.
Дело спасения,
да.
Оно вот рядом с нами.
Где, вот да, не надо дальних пытаться спасти, надо изменять себя, и надо спасать тех, кто рядом с нами, служить им. И тогда они будут изменяться в ответ на наши действия. Я так думаю.
Ну, а вот то, что вот я вам этот вопрос задаю, такой он звучит совершенно так по-советски, по-коммунистически. Что мы можем сегодня сделать для дела мира?
Так вот, мы молимся о мире, всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех. И эта молитва нас ежедневно в церквях совершается.
А вот скажите, все-таки 9 мая очень многие пойдут вот этим бессмертным полком. Просто потребность такая у людей есть.
Слава Богу, это любовь к своим предкам, это прекрасно. И вот у нас в советские времена, ну, говорят, что пытались сделать Иванов, родства не помнящих. Но тем не менее люди стараются узнать, кто наши предки, как они жили и как воевали в том числе. И поэтому они вот и выходят с этими портретами в этот день. То есть они уже давно зачастую померли, но память о них в их потомках, она жива. И дай Бог, чтобы не только о тех, кто воевали, узнавали. Чем больше мы своих предков узнаем, тем больше у них и научиться можем житейской мудрости.
Вот только очень жалко, что большинство этого не хочет. Не хочет узнавать.
Ну, а те, кто хотят, те выходят с портретами.
Это правда. Вот помните, я вам сегодня рассказывала историю про мальчика, который давил червей? И девочка сказала, что зачем ты это делаешь? У них же тоже есть душа, и Господь тоже вот этих тварей создал. На что мальчик сказал, что твоего Бога давно уже нет, в него никто не верит, его вообще никогда не было. А есть только человек, компьютеры и прогресс. Вот вообще вот можно ли достучаться все-таки ну, до другого большинства наших сограждан? Вот мы, знаете, когда мы шли крестным ходом, я просто вот поделюсь своими впечатлениями, я видела этих молодых людей. Вот этот вот огромный крестный ход и вот эти маленькие дети, подростки, которые действительно вот почувствовали вот эту пасхальную радость, и это было, конечно, совершенно потрясающе. И рядом идущие молодые люди в наушниках, которые даже краем глаза не могли глянуть вот на этот крестный ход.
Крестный ход был длинным. Может, они уже просто нагляделись?
Нет, не думается, что они нагляделись, а просто было такое ощущение, что они не хотят на него смотреть.
Нет, наверняка такие были, да, но и другие тоже были. То есть стояли люди на остановках, да. мы им кричали «Христос воскресе!» Они улыбались, отвечали. И некоторые даже уходили с остановок и шли за нами, тоже к крестному ходу присоединялись. То есть всегда бывают и те, и другие, и третьи, и пятые, и десятые люди.
Просто, батюшка, у нас получается, что вот как бы получается так, что большинство, оно, вот мнение большинства, оно как бы тоже учитывается.
Мы притчу о сеятеле все помним, да? И сколько зерен погибло, сколько зерен были даром потрачены ради одного того, которое принесло свои плоды. И это неутешительная весть, да, то, что далеко не каждый человек спасется, далеко не каждый даже захочет спасаться, потому что Господь говорил, что не имеют здоровые нужду во враче, но болящие. А для того, чтобы это надо осознать себя как человека не совсем здорового, не могущего изменить свою жизнь без помощи Божией. И что касается вот этих вот, вы просто нарисовали молодых людей в наушниках, возможно, просто их времени пришло. Господь каждого человека ведет своим путем. И иногда человеку надо очень много пережить, перечувствовать, чтобы понять о том, что без Бога ему нельзя жить. И кто-то приходит к Богу с самого детства, кто-то в юности. Кто-то приходит от радости, да, но большинство, к сожалению, через скорби приходит. И поэтому сейчас время этого человека еще не пришло. Но мы не знаем, что будет завтра с ним. Мы не знаем, что с ним будет через год. И когда Господь его призовет к себе, то у этого человека будет возможность ответить: «Я здесь, Господи, я иду за Тобой». И дай Бог, чтобы он так ответил.
А вот как вы восприняли вот эту вот притчу, которая не притча, а вот этот рассказ небольшой батюшки о том, что люди идут в наушниках и Пасху совершенно не чувствуют, она им как бы не нужна. И вот этот вот бомж с его словами «а вам помочь», который задает батюшке.
Но это со времен Луки и Клеопы, по-моему, не изменилось. Лука и Клеопа спрашивали: «Ты ли один, кто не знает, что совершилось в Иерусалиме?» То есть для нас это ощущение всеобщего праздника. А кто-то рядом и не слышал, и не видел, и не заметил. И я повторюсь, да, время его просто не пришло. Господь каждого человека призывает не тогда, когда нам кажется это более правильным, а тогда, когда сердце человека готово. И поэтому вот нам кажется, что вот мы создадим православные школы, православные университеты, православных священников в армию соберем, вплоть до православных регулировщиков дорожного движения поставим, и тогда наступит великое счастье, великая благодать. Но это будет внешнее изменение жизни. А сердце...
Сокровенное сердце человека.
Да, устами будут люди чтить Бога, а сердца их будут далеки. И поэтому более ценно, более важно, более нужно именно удобрять, просвещать сердца людей. Потому что каждый человек идет по ступенькам к Богу. И одно для юного, да, как говорят, младенцев питают молочком, да, а взрослым людям подавай мясную пищу. Поэтому каждого человека надо, того, кто рядом с нами, да, не пытаться за 15 минут обратить к Богу, а это работа, и может быть многолетняя. И может быть мы, как мать блаженного Августина, не увидим плодов своих трудов, своих слез, своих молитв, но это не значит, что их не будет. Господь на каждую молитву отвечает, явным или неявным образом. И очень часто вот этот вот неявный его ответ бывает более важен и более нужен. Человек молится, человек старается, прикладывает свои усилия, человек горюет о своих горестях, радуется о своих радостях, а потом смотрит, а все складывается как-то очень хорошо. Вот мы можем вспомнить Авва Дорофея, он говорил, что каждый христианин, он как путник, идущий к Иерусалиму. И вот этот путник, он же, оглядываясь, через какое-то время, он должен понять, что вот он прошел 100 километров, или он прошел 3 километра за прошедшее время, а столько-то еще предстоит ему трудиться, столько-то ему идти. И вот оглядываясь на свою жизнь, мы можем увидеть эти изменения в нашей жизни, как мы жили год назад и как мы живем сейчас. Но должны помнить, что это не наша заслуга, это не наше достоинство, да, а это милость Божия, что мы смогли пройти так много, как мы прошли. А другому человеку, может быть, Господь не дал той благодати, какую Он дал нам, и поэтому с него и спрос будет меньше.
И все-таки мы сегодня, батюшка, вспоминаем вот тех людей, которых действительно остается ведь очень-очень мало. И существует вот такая боязнь, даже внутреннее какое-то чувство, что не превратилось бы вот это все в такую фарисейскую закваску, вот этот праздник 9 мая со слезами на глазах, да, когда ну, практически уже этих людей не остается, и память как-то стирается удивительным образом. Вот есть такой страх. А очень хотелось бы, чтобы это было.
Это от каждого из нас зависит. От того, что мы делаем на этот праздник, что мы своим детям рассказываем в этот праздник.
Гвоздички нужно покупать, дарить.
Это хороший обычай.
Но сегодня у нас уже заканчивается эфир. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы вы закончили сегодня программу вашими какими-то размышлениями вот о предстоящем празднике 9 мая. Может быть, у вас есть какие-то любимые стихи, которые вы можете прочитать или песню спеть?
9 мая — это все-таки личный праздник каждого человека. Мы вот это вот вспоминаем детство, вспоминаем вот эти вот парады на Красной площади или парады у нас в городе, в Екатеринбурге. Вот это вот, когда детей пускают походить рядом с техникой, полазить на технике, посмотреть на солдат, постоять рядом с ними, может быть, там за край военной формы подержаться. Вот эти вот, и это вот удивительное такое ощущение, что армия, она не что-то сложное, что-то страшное и где-то там, да, а эта армия, это вот здесь, вот близко, и она добрая. Вот это вот важное такое, я считаю, переживание, которое надо каждому ребенку испытать, чтобы потом, если нам придется служить или, не дай Бог, воевать, да, чтобы мы не боялись бы отдать свою жизнь, свое время, свои силы ради своих близких, ближних.
Вот даже есть еще такое коротенькое слово, и это слово означает, что ты не один в мире, ты не одинок, что тебе обязательно помогут. И это слово называется «мы». Вот, батюшка, так сентиментально. Давайте мы сегодня с вами закончим наш эфир.
Спасибо вас, Господи. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Дорогие слушатели, сегодня у нас в гостях был отец Павел Ващенко, батюшка, клирик прихода всех святых города Екатеринбурга.